подкасты «Радио Свобода».
Ці могуць улады ЗША дазволіць сабе ультыматумы на перамовах з рэжымам Лукашэнкі пра вызваленне палітвязняў? Як дамагчыся таго, каб рэпрэсіі ў Беларусі спыніліся? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І ў нас на сувязі Дмітрый Казлоў, вядомы як блогер «Шэры кот». Адзін з палітвязняў, якіх вызвалілі 11 верасня, і прымусова вывезлі з Беларусі ў Літву. Спадар Дмітрый, добрый дзень і дзякуй вялікі, што знайшлі час для нашага эфіру.
Добрый дзень.
Я адразу хачу спытаць пра ваша адзенне. Я так разумею, гэта менавіта тое, у чым вас вывезлі з Беларусі і тое, у чым вы былі ў калоніі. Так?
Да, именно так оно и есть. Это тот самый лифт Мозырика 20 производства. И бирка аутентичная.
Ці значыць гэта, што вам не выдалі тое адзенне, ў якім вас тады арыштоўвалі ў 20-м годзе, бо вас, я так разумею, арыштавалі яшчэ ў чэрвені 20-го года, былі ж нейкія рэчы свае, іх не аддалі вам цяпер.
Да, вы правильно говорите. Ситуация такая, что меня арестовывали в 2020 году еще 10 июня 2020 года по административной статье. И когда меня арестовывали, в общем-то, у меня на майке не было даже. То есть я был в джинсах, было жарко, лето. Вот, мы были за городом втроем, нас брали тогда. Новости об этом есть в интернете, если посмотреть. Вот. Но потом, конечно, в СИЗО, когда я находился, мне присылали вещи необходимые. То есть все это было, все это пошло за мной. Было сдано на склад ИК-2. Но когда я выезжал по 411 уже на меня переарестовали, ехал на суд, то оказалось, что ничего просто не было. Вот то, что у меня было в отряде и в ПКТ сумки, только вот это мне отдали. Ни писем никаких, ни то, что я там на склад сдавал, вообще ничего не было. Такое ощущение, что я так и был. Поэтому я выехал не в этой робе, правда, в другой, которую мне в Бобруйске давали. У меня было только все казенное, тюремное полностью. Ничего вообще цивильного не было.
Агулам за гэтыя дні што адбылося і як змянілася ваша сітуацыя за гэтыя некалькі дзён пасля таго, як вас вызвалілі і прымусова вывезлі ў Літву?
Ну, странный вопрос. Она кардинально изменилась. Я вам скажу даже в лучшую сторону.
Я маю на увазе, што што адбывалася ў гэтыя дні, калі вас прывезлі, што ў вас мянялася ад часу, калі вас прывезлі і да сённяшняга дня?
До сегодняшнего дня, ну, сейчас пока вникаю в свободную жизнь, пытаюсь как-то адаптироваться, восстановить контакты, найти людей, которые помогали, там, своих старых знакомых, потому что выбросили фактически из страны, депортировали, не дали заехать ни домой, ничего, ну, естественно, ни вещей никаких нет, ни оборудования, ни возможностей доступа там, к контактам, к электронным каким-то вещам. И поэтому все это надо восстанавливать, там, думать, как что, технику и все. Телефон вот пока нашел, пока там подключился, пока с жильем там совсем устроили. Это время определенное заняло. Ну, плюс это не главное, еще тут больше психологическая такая реабилитация, потому что все-таки столько времени провести в других совсем условиях и потом выйти, даже если бы я в Беларуси просто вышел, то я бы вел себя, понятно, тоже немножко не так, как остальные люди. А здесь еще иностранное государство, другое, в котором никогда не был. Тут другие законы, за 5 лет еще плюс изменилось много чего, прогресс там прошел. И во все это надо вникнуть сразу. Но это не так просто.
Вы уже рассказывали про абаронцам вясны, что хочется хутка вернуться до видеоблогерской деятельности. Уже створили новый канал нават на Ютубе. А як вы бачите, вы уже разразумели за гэтае некалькі дзён, что может быть основным зместом на гэтым канале?
Я думал над этим, еще находясь в тюрьме, и в прошлом году думал, то есть, понимаете, как определенные наброски есть. И вести канал это не значит исключительно аналитикой заниматься, да, и говорить о каких-то событиях текущих, потому что я пропустил очень много информации, я пока до конца не в курсе, кто, что, чего, как, вот, поэтому что-то пытаться анализировать, и тем более, как бы, да, на публику, я бы не стал. Но есть очень много других моментов того, что ты заметил там, находясь в тюрьме, то есть очень много разных моментов других есть, ну и не только политических, так сказать, материала всегда хватает, было бы желание работать, что-то делать. Надо возвращаться просто, потому что блогерскую деятельность, вообще работу в медиасфере я собираюсь рассматривать как основную в дальнейшем, как и до того, как я этим занимался. Мне это нравится, как бы, да, предыдущий опыт показал, что это было нужно людям, я существовал за счет этого, и теперь, находясь в другой стране, я не собираюсь быть обузой для кого-то, для государства какого-то иностранного или для каких-то организаций, и как бы как можно быстрее приступить к тому, чтобы себе бюджет, какую-то подушку безопасности обеспечить, зарабатывать себе деньги.
Вы уже сказали про доступ до информации за гэтыя 5 гадоў у турме, на зоне. Вось наколькі там была магчымасць ўсё ж такі нейкую інфармацыю атрымоўваць? Пра што вы ведалі, а пра што вы даведаліся толькі цяпер?
На самом деле тут очень сложный вопрос в том плане, что ситуация не была однородной все время. Она менялась постоянно. Если взять период... Первое самое административное задержание на Кресте, на информации не было вообще никакой, от слова вообще. Когда 30 июня я с Окрестина приехал на Володарку, то сразу как бы был шокирован. Там была Белгазета, там был телевизор. Сразу открываю Белгазету, там людей задерживают 87 Бальбай. Бабарика арестован и снят как бы с кандидатства. А я когда сидел, я думал, что он кандидат, и, возможно, его уже там зарегистрировали. То есть просто шквал новостей, я был полностью изолирован. В СИЗО с этим было лучше. Там есть телевизор, тогда газеты еще любые, оппозиционные, тоже можно было выписывать. Тогда адвокаты приходили, адвокаты приносили распечатки с новостями из свободных СМИ, негосударственных, практически любых. Так что, ну, проблем не было никаких. Тем более ты сидишь не один, людей много. К одному пришел адвокат, к другому. Ну, вначале политзаключенных мало было. В основном сажали всех так больше по отдельности, а потом по мере уже нарастания репрессий, там сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года, там уже по 4, по 5, по 6 политзаключенных могло быть в одной камере большой. Вот. И постоянно все новости были. Я как бы даже, когда некоторые люди заезжали, не политические, а просто какие-то там, знаете, по обычным каким-то преступлениям, то мы были информированы во многом даже лучше, чем они. Потому что человек приезжает, ты его спрашиваешь в ноябре, допустим, ну как там все ходит еще, шествие продолжается, он такой, ну не знаю, я это не могу сказать. То есть, ну, с информацией было все нормально. Однако потом, вы знаете, репрессии ухудшали все положение в медиасфере, различные СМИ и людей признавали экстремистами, террористами, лишали лицензий, там газеты исключали из перечня Белпочты, и на них нельзя было подписываться более, и информации постепенно становилось все меньше. Дальше, на этапе следующем, когда колония уже была, там уже ты, ну, они так делали такие правила, что ты должен был только сам подписываться на какие-то печатные издания твоих средств внутренних. Посторонние люди извне не могли осуществить подписку. Вот, потом... Уже газет оппозиционных никаких не осталось к тому времени. Я заехал уже где-то по ИК-2 Бобруйск конец сентября 2021 года только. Понимаете, больше года находился вот в тюрьмах, пока суды, следствия. Вот. Но там еще было все тоже не так плохо. Еще какая-то информация где-то как-то откуда-то доходила. Через звонки что-то было, через свидания. На тот момент все было еще не так строго. Но уже боролись с этим. Постепенно как бы тоже становилось все меньше и меньше. Они очень следили за тем, чтобы новости не распространялись, особенно чтобы политические как бы как можно меньше на эти темы разговаривали. За это наказывали, отправляли в СИЗО, на ПКТ даже. Вот. И постепенно как бы все это вот шло по нисходящей. Начали свиданий кратких лишать уже конец 24-й год, уже не давать даже кратких свиданий. Длительных-то, понятно, в основном не было, только там на роспись в основном. Ну и редко бывало, одни сутки кому-то. А потом уже все, я уже, когда по 411 уезжал, там людей сажали, написал на краткое свидание, и его посадили в СИЗО, чтобы он туда не попал. Поэтому так вот, стало все хуже. А но они все равно были.
Накольки у колонии обмерковывали, могли люди обмерковывать масштабный напад России на Украину в лютом 22 году?
Ну, безусловно, об этом говорили. Если вот говорить про ИК-2, это была новость. В секциях жилых находились радиоприемники, там играло русское радио, там были новости российские. Хотя, как бы, ну, понятно, что ангажированные, пропагандистские, там, да, что они сверены с Кремлем. Но, тем не менее, я вам скажу, что русское радио относительно еще говорил о таких событиях, которых белорусское радио уже по внутренним событиям Беларуси таким, оно уже это не говорило. То есть там и какая-то, ну не крисика такая бывала, например, а по экономике, к примеру, провалы какие-то, там инфляция больше намеченного, там что-то еще, там в общем какие-то моменты у нас уже просто так не делают на тот момент. Вот, позиция, естественно, была однозначная. Все представители администрации, там, кто говорил, они, естественно, придерживались той позиции, которая сверху спускалась, что это спецоперация, что мы все за Россию, что, в общем, Россия делает хорошее дело, правильное, а Украина там фашисты, там негодяи, в общем, такое. Ну, так. И тот, кто пытается распространять какую-то альтернативную точку зрения, альтернативную позицию, что Украина сражается за свою независимость, что Россия напала на нее, что аннексировала территории, что там лишает чего-то. Ну, это было чревато, за это можно было получить. Как бы, ну, вначале, если там, может, предупреждение какое-то, но если ты будешь продолжать, то понятно, что это не оставит без внимания.
Я нагадаю, что з нами на сувязі з Літви відеоблогер Шэры Кот, былы палітзняволены, якога некалькі дзён таму, 11 верасня, вызвалілі з дзясяткамі іншых палітвязняў і прымусова вывезлі з Беларусі. Я дадам, што вы самі можаце задаць пытанні нашаму госцю цягам нашага жывога эфіру. І калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, задавайце пытанні, стаўце падабайкі пад гэтым відэа, дзяліцеся ім, гэтак яго побачыць больш людзей, але толькі калі для вас гэта бяспечна. Спадар Дмітры, а што было для вас самым цяжкім у зняволенні?
А самым цяжкім мець ввиду перыяд или события?
І перыяд, і нейкая канкрэтная падзея, і, можа быць, нейкая канкрэтная рэч, якая была там цягам всяго зняволення, нешта, вось, што адбываецца там кожны дзень.
Ну да, если говорить о периоде, то все-таки, наверное, самый сложный период это был, как ни странно, первый. Это первые 20 суток административного ареста в Окрестинах, хотя тогда еще такая дичь там не творилась, как было позже, в августе, как рассказывают. Но уже тогда, в июне 2020 года, там уже было нехорошо, скажем так. Забирали положенные предметы, там матрасы, да, положенные постельные принадлежности, люди на досках просто спали, вот как в ШИЗО в колонии. То, что у тебя было, твои вещи, тебе не отдавали, их вешали просто на дверь, там, на входе, и все, и ты не мог ими пользоваться. У тебя, допустим, могла быть там целая сумка сала, там, чая, там, не знаю, что там, какие-то вещи, чтобы одеться, чтобы не было холодно, но это тебе никто бы не давал. А учитывая, как нас, например, задержали, у нас даже маек не было. Вот тут, кстати, я могу сказать, что, ну, выражаясь объективно, что вот в центральном РОВД сотрудники мне дали майку одеть, потому что они посмотрели, говорят, ну как-то неприлично с голым торсом ходить. А вот мои коллеги, так сказать, которые попали в советский РОВД, двое, ну, одному из них как бы ничего вообще не дали, у него не было майки, и он так вот с голым торсом и лежал на этих досках и мерз. Хоть было на улице около 30 градусов тепла снаружи там, почему-то в помещении, в камере там было, ну, ночью, наверное, градусов 18. Было прохладно. Так. И, ну, я там замерзал. Мне повезло, что хоть майка какая-то была. Вот, это был сложный период. Не вывозили на прогулки. Еда была отвратительная, ну, это суточная еда, холодная какая-то, слипшийся комком одним, таким, макароны, чай два раза только давали на завтрак и на обед, на ужин почему-то чай не давали. Вот. И что еще? Прогулки не выводили. Только вывели, когда потом перевели в карцер, как бы необоснованно тоже. Там туалет не смывался, и вот чтобы смыть его ведром, в урну наливали воду, а меня выпускали пока во дворик там походить минут 10. Вот. И только вот так. А в душ не пускали, то есть 20 суток я не брился, не мылся. Ну, согласитесь, что это не очень приятное условие. А когда я после этого попал в СИЗО Новолодарского, в СИЗО-1, то там сразу как бы и информация была, там и поесть, попить, и передачи проходили, и письма проходили. А там на Окрестина тогда ничего не было. Не пропускали ничего, ни передачи никакие, если кто-то хотел даже передать. И люди несли воду, тогда была ситуация с аварией на станции фильтровальной, тогда вода какая-то с хлоркой была или что-то такое, ее пить нельзя было, если вы помните. Вот. Люди приносили воду, но как бы что их как с ней делали, нам давали какую-то воду тогда там. Но та ли это была вода, или они из своих запасов, которые им государство предоставило, они нам давали воду, я не знаю. По крайней мере, люди говорят, что не брали эти передачи. Ну,
Спадар Дмитрий, а что было, так, что с, коли вернуться до подеев? Что было наигоршими подеями за час вашего пятигодового зневольного, больше, чем пятигодового?
Ну, тут как бы однозначно уже сложно сказать. Много было разных периодов, если так вспоминать. Психологически сложно бывает перенести всегда суд. То есть, когда ты готовишься, ты знаешь примерно, как сколько тебе дадут. Но если дают срок, ну, мне повезло еще как бы немного, там 5 лет дали. Если, например, представьте себе, человеку 20 лет дают, то это сам фактор психологически такого срока, он уже серьезный, он действует как бы на слом. Человек начинает думать, особенно потом со временем, столько времени прошло, я сижу там, да, год, а вот еще 20, ну это еще 20 раз вот по столько представить, ну это тяжело. И просто ты понимаешь, что время проходит, и ничего не меняется. А если действительно я не выйду, и как бы, ну, это будет. То есть это человека неподготовленного, морально слабого может сломать моментально просто. И вот так вот. Дальше условия, то есть я привык как бы жить по-другому совсем, понимаете, там режим навязанный, а я как бы вел такую жизнь, там, просыпался, когда хотел все время, куда хотел, ходил, то есть, ну, я любил свободу, я за нее боролся и как бы, соответственно, и жил так, я работал сам на себя, поэтому мне никто не приказывал, никто мной не командовал, и психологически это было сложно тоже войти в ритм этой системы. Но при желании, я скажу, возможно, все. Человек – это такое существо, к счастью или к сожалению, что он адаптируется к любым условиям, что постепенно, как говорится, и маршировать научишься, и в режим войдешь. Вот. Но это не всегда приятно, это доставляет некоторые неудобства. И потом то, что, например, под конец срока, когда ты сидишь и думаешь, твой срок заканчивается, ты выйдешь в него или нет, или тебе еще добавят. И действительно, как бы такая интрига оставалась, и уже буквально за 3-4 месяца до окончания моего основного срока меня начали раскручивать внезапно. Вот. И когда я стал понимать, что 411-е, тебе просто еще наваливают срок, и могут это делать бесконечно, если захотят, и ты не можешь ничего с этим сделать. Это тоже очень тяжело психологически, это переживать. Ты думал, вот, настроился, вот.
Давайте расшифруем для наших глядачов. 411-е, это артикул, это невыполнение потребований администрации, я так разумею, правильно?
Да.
И вот эта бирка, да, экстремиста, желтая бирка, так?
Да. Угу. Это оригинальная бирка из Мозыря, из К-20.
Вот как раз пытается человек, один из наших глядачов, Самовар, его такое имя, ник, кто у зневоли не проявлял больше жесткости для вязнев, и те застались в системе люди, которые спочувают политичным вязням?
Да, такие люди остались. В целом я скажу, что, к счастью, скорее да, больше к счастью, большинство сотрудников, они все-таки безразличны. То есть они как бы так даже извиняются, ну, мы просто служим, да, у нас приказ, мы делаем свою работу, то есть мы там не за, не против, вот так. Некоторые, да, сочувствовали, особенно в свое время это ощущалось, 20-й год в СИЗО-1, да, на Володарского, то есть это такое лояльное это было отношение. Потом, говорят, тоже немножко начало портиться, сейчас не знаю, как бы ничего вообще об этом. Ну, со временем просто люди сознательные, у которых совесть есть, они увольнялись. Очень многие, вы знаете, что по ходу 2020 года ушли, там не то, что даже контролеры, а даже судьи увольнялись, добивались этого, ходили. И кто-то даже там чуть ли не на оппозиционную сторону переходил, разное бывало. Поэтому зависит от человека. А так, как вы знаете, в семье не без уродов, всегда найдется какой-то человек, у которого какая-то обида личная, бывало, или там еще что-то, или убеждения. Но вот того, чего я ожидал, например, когда я приезжал и в тюрьму, и в колонию, я думал, что это будет вот как по рассказам старых политзаключенных, там ГУЛАГ, 30-е годы, что там будет сознательное, целенаправленное воздействие, идеологии, там давление, именно вот такое, что люди будут жить этим, они заинтересованы этим. Вот как мы боремся за свободу, так они будут давить, придумывать какие-то хитрые способы специально. Нет, там в большинстве своем безразличие вообще.
Ці пересекались вы подчас зневолення с неким из вядомых политических вязнев? И так само, ну, ці есть некие истории, которые варто рассказать про людей, которые остаются за кратами, коли это им не пошкодит?
Да, я пересекался с некоторыми людьми. Например, когда находился в СИЗО, я пересекался с Русланом Линником, блогером таким, потом с кем-то еще я пересекался, Дмитрий Конопелько, ну, может, он не настолько известный, как бы так, Иван Коневега, еще там как бы многие люди, некоторые фамилии уже, знаете, забылись. Потом на Бобруйске, на ИК-2, с Федыничем, с Денисом Гутиным пересекался. Некоторые я слышал, что были вот с Эдуардом Бабарико, я не пересекался, но его уже раскручивали как раз на 411, он уезжал, когда я потом через некоторое время уже тоже начал по ШИЗО ездить. Вот он находился там. Потом, кто еще был? Егор Мартинович, корреспондент нашей Нивы.
Ну так, Егор уже вышел давно на волю. Да.
Шахматы с ним играли. Угу.
Я зараз пытаюсь про людей, которые остаются хоть и за кратами вот теперь.
А, там остаются сейчас. Ну, из тех, кто остается сейчас...
Эдуард Бабарико, вы сказали.
Да, Бабарико остается. Его раскрутили, наверное, на Волковыске. Вот сейчас, вроде как я слышал последнее. Но утверждать не буду. Вот. А так вот Федынича освободили тоже. Ну, много кого освободили. Кто-то по сроку вышел, кого-то вот сейчас освободили.
При этом, ну, застается, поводле правооборонцев, как минимум, 1100, больше за 1100 политвязнял. Это самые, так мовить, минимальные оценки. Вот что бы вы пораили тем людям, которые теперь ведут перемовы с режимом Лукашенко про вызволение остальных политвязнял? Ты есть некие думки, которые вы хотите выказать на этот конт?
Да, тут я еще, как бы, пока вы говорили, подумал, вспомнил. В Мозыре Сергей Ярошевич сидит, Тихон Осипов, Андрей Будай, Францкевич там сидит. Вот, это так вот на скидку. А по поводу вашего последнего вопроса, что я бы мог предложить? Ну, я как бы не какой-то там философ, великий мудрец, знаток политики, чтобы предложить в нынешней ситуации. Я веду, что, ну, что бы я мог предложить? Принципиальность какую-то проявлять. То есть, мне кажется, у Трампа есть возможности надавить на диктатора, чтобы заставить его хотя бы соблюдать какие-то условия приемлемые вот для людей, чтобы, например, не депортировали из страны, а дали какое-то время определенное там собраться, например, либо остаться при каких-то условиях и, ну, гарантировать безопасность. То есть я думаю, что есть рычаги воздействия. Я не могу сказать подробно, потому что я не знаю всех деталей там сделки, то, что есть, чего нет. Поэтому это вопрос, наверное, все-таки не ко мне.
Але вот тут питання так само ризики. Ми перед гэтым ефіром пагутарылі з былой палізняволенай Наталій Дулінай, і ми дамо гэта інтерв'ю не ў забаве. І сярод іншага, яна так само, ёй заставалася не так некалькі месяцаў яшчэ зняволення, яе пасля вызвалення адразу прымусова вывезлі ў Літву. І яна кажа, што адміністрацыя Трампа павінна паставіць ультыматум режиму Лукашэнкі, каб палітвязням давалі выбар, калі іх вызваляли. А вось апаненты такого падыходу кажуць, што калі паставіць ультыматум, то гэты рэжым ввогуле перастане выпускаць людзей. Тут хутчэй пытанне не пра вашую там аналітычную нейкую ацэнку, а пра вашыя адчуванні. Наколькі, на вашую думку, варта ставіць такі ультыматум, наколькі гэта небяспечна?
Ну да, я придерживаюсь той точки зрения, что надо ставить. Я думаю, что если Лукашенко начал вообще, столько лет прошло, вообще ничего никто не делал. Поэтому, понимаете, как сейчас вопрос не в том, что вот он бы не стал выпускать. Ему надо снять санкции, он нашел контакты какие-то с Трампом, с его администрацией, видимо, что-то еще изменилось, чего мы не знаем. И поэтому вопрос этот продвигается, и здесь как бы важно уточнить такие моменты, потому что вот уже перед этим, когда там пресс-конференция была по политзаключенных, поднимали такой вопрос, что надо говорить, да, о людях, там надо говорить о таких моментах, настаивать на том, чтобы принципиальность проявляли американцы и подвигали, если не ультиматум, то хотя бы требования, чтобы там без наручников везли, без мешков на голове, чтобы паспорта, например, если есть, отдавали, чтобы еще там что-то делали. Потому что когда была первая партия, если сравнивать освобождение Тихановского, там, Корнея, там, да, и первой партии, политзаключенных, там было все гораздо хуже. Они вышли, они рассказали о том, что было плохо, и, так сказать, было кое-что принято к сведению, и вторая партия уже в более лучших условиях ехала. Соответственно, я делаю вывод, что если отметить какие-то негативные моменты сейчас, то следующий, кто выйдет после нас, возможно, их даже и не депортируют. Ну, либо им просто какие-то еще послабления. Мы ничего не теряем.
И еще представник президента Трампа под час перемовов с Лукашенком после своего приезда в Минск, и он обвестил про то, что будут частково припиненные санкции супроть авиакомпании «Белавия». Так само, больше по ваших отчуваннях, накольки, на вашу думку, варто частково сдымать санкции, коли люди будут выходить, ти все ж таки там варто дочакаться, коли это будет альбо значная колькость, альбо коли почнут спыняться репрессии, коли не будет новых арештованных. Вот накольки, на вашу думку, вогуле этот режим зацікавленный и как с ним лепш поводиться, вот тиснуть, ти захвочивать?
Смотрите, на мой взгляд, если посмотреть на нынешнюю ситуацию, все выглядит как типичная архаичная работорговля. То есть просто людей наловили, да, покупатель прошел на рынке и сказал, что как бы да, неплохой товар, и как бы да, работорговец продает. Тут проблема в том, что снятие санкций, видите, они сняли санкции с Белавия, да, выпустили за это, ну там, сколько, 50, еще там до этого несколько человек, ну 70 пускай, даже сотни нет. Из 1300, которые анонсировали, еще что-то снимут, да, сколько еще там сотни выпустят. То есть такой момент, что придется снять все санкции, чтобы выпустили этих людей, так это же далеко не все. Многие люди не входят в список политзаключенных. Реально, те, кто сидит за политику в Беларуси, ну, раза в 3-4, я думаю, больше, чем эти 1300. И они постоянно, главная проблема в том, что люди постоянно новые попадают в места лишения свободы. И за тот момент, пока вот сейчас 50 выпустили, как минимум еще столько же обратно запустили. И этот процесс не останавливается, понимаете? Вот мы сейчас снимем санкции, выпустят этих людей, а за это время еще там вдвое больше заедет. И что тогда предлагать потом диктатору за тех людей? Останутся ли козыри какие-то в рукаве, понимаете? Это серьезная проблема, на самом деле. Что тут мы радуемся, да, конечно, безусловно, что люди свободу обрели, там я, там другие. Но многие люди не обрели свободу, могут и не обрести вообще. Что это не выход, что-то, я думаю, другое надо еще придумать.
Я нагадаю, что с нами на связи был и политзневоленный Дмитрий Козлов, ведомый видеоблогер «Шерый кот». И вот до вас питание от одного из наших глядачов. Як у вас была ситуация с листованием? Те отрымливали листы от неродичев, те отрымливали листы с замежа?
Да, первое время, если говорить о письмах, на Окрестино ничего не доходило, когда был в СИЗО на Володарке в Могилеве, доходило где-то, может быть, ну, навскидку треть, четверть писем, потому что я со многими знакомыми сейчас контакты установил, они мне говорили, что писали, а я от них не получал писем. Ну, от кого-то получал, но я нумеровал, естественно, письма, и знаю, что, например, из тех, что я получал, тоже там треть, четверть, пятая часть доходила. Но, тем не менее, было много писем. Рекорд, если называть персональный, 42 письма, ну и бандероли, не бандероли, а как оно, телеграммы включая. Вот один раз было 42 письма в день. Так что, ну, доходили и из-за границы приходили. Открытка из Сингапура голографическая от белорусов Сингапура, из Германии, Испании, Польши, Украины, России. Причем приходило письмо из России от человека, ну, скажем так, оппозиционных российских взглядов. Там он тоже какие-то сайты, типа как у нас «Весна», там «Диссидент» посещает, где списки политзаключенных СНГ публикуются. И вот он меня там нашел каким-то образом, этот человек, мне написал, так что, ну, информация была, да, широко распространена. Письма ходили, но постепенно тоже, когда все стало закручиваться, гайки, то стало все хуже. В колонии тоже все поначалу ходили письма, но за 2 недели до референдума, это начало 22 года, февраль, перестали. Просто вот вызывает цензор и говорит, что все, вам запретили письма от неродичей передавать. И предложил 3 варианта, говорит, что мы будем делать, уничтожать, отправлять обратно или на склад положить. И сам посоветовал, говорит, лучше на склад положите, потом выйдете, прочитаете. Ну, я поверил как бы в это. И сказал, ну да, давайте так и сделаем. И где письма потом.
Дякую вам великий за гутарку.
Вам дякую, что делаете такое дело, что как бы, привлекаете внимание людей к проблемам.
Я нагадаю, што з намі на сувязі былы палітзняволены Дмітрый Казлоў, вядомы як відэаблогер Шэры Кот. Вы можаце падзяліцца гэтым відэа, паставіць пад ім лайк, і так яго пабачаць больш людзей, але толькі калі гэта для вас бяспечна. А незадоўга да гэтага эфіру мы пагутарылі з іншай былой палітзняволенай, былой дацэнткай Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту Наталлі Дулінай. Яна выйшла на волю ў чэрвені і яе таксама прымусова вывезлі ў Літву. І я спытаўся яе, што адбылося за гэтыя некалькі месяцаў, як змянілася яе сітуацыя.
Я сняла квартиру, пока жду возможности подать документы на ВНЖ. У меня в данный момент гуманитарная виза, национальная гуманитарная виза Д на год. Жду возможности подавать документы на ВНЖ. И собираюсь, когда я получу ВНЖ, собираюсь работать. Ну, естественно, открыть банковский счет, зарегистрироваться в налоговой и начать работать. Вот на сегодняшний момент так.
Наколькі вы маеце цяпер падтрымку з боку супольнасці, з боку іншых беларусаў?
Ну, в общем-то, знаете, здесь очень много людей, которые предлагают свою помощь, свою поддержку, ну, разного рода. То есть я познакомилась с очень многими белорусами, которые тоже оказались в эмиграции по разным причинам и разными способами. И я очень растрогана, потому что практически все каким-то образом пытаются поучаствовать, да, в этой помощи, вплоть до того, что говорят, если вам что-то нужно, если вот у нас есть машина, например, если нужно что-то перевезти, у нас есть, там, познакомилась я с одной женщиной еще до того, как нашла квартиру, она говорит, я живу в центре города, если вам нужно, потому что я жила за городом до этого в шелтере, если нужно остаться в городе, пожалуйста, я вас устрою на ночлег. То есть даже такие мелкие вещи, ну, не говоря уже о том, что организации здесь помощи, организации белорусские помощи белорусам, оказавшимся здесь, они продолжают, в общем-то, все вести необходимые для меня вещи от получения документов и до каких-то других необходимых для меня действий и вещей.
Пытанне, Наталя, вы адказалі філосафу Пятру Рудкоўскаму на допіс у Фейсбуку, і там сярод іншага вы кажаце, што так, трэба абавязкова выцягваць людзей з-за кратаў, але не так, не з мяшком на галаве, не так, што іх вывозяць у кайданках без дакументаў і адразу выкідаюць за мяжу. Але я так зразумеў, ну, допіс Пятра Рудкоўскага, што лепш так, чым ніяк. Вось вы маглі б патлумачыць, што не так з гэтым падыходам?
Пётр Рудковский, наверное, в первую очередь высказался с критикой тех, кто против такого освобождения. И, собственно говоря, у него, мне кажется, ответ сложнее немножко, потому что он не отрицает того, что да, это должны решать сами заключенные, как они собираются дальше решать свою судьбу, то есть их вывозят принудительно сюда, а дальше они уже, ну, так было бы в идеале, а дальше они пускай решают, что они хотят делать. Но мне кажется, что это немножко, знаете, сложновато как-то происходит. То есть сначала нас принудительно выбрасывают сюда, а затем мы уже сами должны решать, как он считает. Ну, это, может быть, не самое идеальное, но по его мнению идеально реальная ситуация, но я к этому отношусь, во-первых, учитывая свои ощущения, когда я оказалась здесь, а во-вторых, пытаясь понять и отреагировать на вообще такой стиль освобождения политзаключенных. Понимаете, мы все отсидели там какое-то количество лет. Ну, мне оставалось полгода. Я знаю, что вот в этой группе освобождены люди, которым оставалось несколько месяцев. Это уже возмущает, потому что фактически мы перенесли эти испытания, что уже является несправедливостью в наши отношения. И теперь мы еще лишены Родины. Понимаете? То есть теперь власти нас депортируют, хотя нету никаких установок законодательных, законных, что люди, отсидевшие в тюрьме, которым там осталось, неважно, сколько им осталось, что они должны быть депортированы. Как гражданин Беларуси, на каком основании он может быть депортирован из страны, если он был посажен в тюрьму, он сидел в этой тюрьме, затем по договоренности между властями Беларуси и американской стороной его освободили раньше, но хорошо. Если вы ставите вопрос таким образом, то тогда действительно дайте нам возможность решать. Ребята, значит так, у вас есть два варианта на выбор. Либо вы остаетесь в тюрьме и досиживаете свои полгода, 5 лет, 12 лет, ну, неважно, да? Потому что у нас вообще существует понятие прав человека, конституции, мы называемся республика, и мы демократическая республика. То есть есть определенные, ну, скажем так, категории, которые соответствуют этому политическому строю. И эти категории нарушаются, они не соблюдаются. Значит, либо вы остаетесь, либо вы будете депортированы, значит, по таким-то и таким-то причинам. Вы хотя бы попытаетесь это сделать. Ведь они приходили и предлагали нам писать ходатайство о помиловании, подавать ходатайство о помиловании. Кто-то подавал, потому что он рассчитывал выйти раньше. И не буду скрывать, что в разговоре с некоторыми из них я узнала, что у них есть планы действительно выехать в другую страну. Во-первых, потому что у некоторых из них там семьи, уже их родные находятся в другой стране, и они воссоединятся. То есть есть люди, которые согласны были бы действительно, и для них это было бы, собственно, это соответствовало бы их решению. Понимаете?
Спадарня Наталья, я вибачаюся. Я ось хочу вас про што спытацца. Вы зараз расказваеце, што гэта парушэнне юрыдычнае, відавочна, потому што нельга дэпартаваць беларускага грамадзяніна, дэпартаваць паводле заканадаўства, я так разумею, можна толькі замежніка. Але гаворка ідзе пра практычную сітуацыю, і я так разумею, што тыя, хто выказваецца за такое, кажуць, што ну гэта адзіная рэальная магчымая. Бо што б вы параілі тым людзям, якія вядуць перамовы з рэжымам пра вызваленне, як спадар Трамп сказаў, закладнікаў. Вось што яны павінны казаць беларускаму уладам Беларусі, калі вядуць гэтыя перамовы? Пра што дамаўляцца?
Ну, наверное, каким-то образом посоветовать властям все-таки не депортировать людей. По крайней мере, давать им возможность либо оставаться в стране, либо выехать за границу. Освобождение по сроку предполагает, что когда мы возвращаемся на волю, мы должны прийти в районное управление внутренних дел и там, в зависимости от того, назначили нам превентивный надзор, там, профилактический, мы должны время от времени там отмечаться. Это такая, собственно, существующая установка, процедура. Значит, если нас освобождают ранее, вы знаете, что мне пришла записка от районного управления внутренних дел. Мои близкие почитали эту записку и пошли в РУВД. У моих близких есть генеральная доверенность, поэтому они могут вместо меня это делать. И там выяснилось, там сказали, что ну, они совершенно были не в курсе того, как, что, где я и почему я не пришла. То есть они не знают, как меня вывозили и что было. И они сказали, что у нас поступила нам информация, что она освобождена. И она должна была, значит, к нам подойти. Наверное, они или пытались со мной связаться, раз они пришли и бумагу оставили в дверях, записку, в дверях моей квартиры. Что я должна... То есть у них официально есть мое, значит, это освобождение, информация о моем освобождении. И так и делают. Так и делают. В данном случае непонятно, что я должна делать. То есть я нахожусь в изгнании. Ну, не будем пафосно, я депортирована или выдворена в другую страну. Вот что я теперь должна делать? По закону. Совершенно непонятно.
Коли вернуться до политики. Вот Александр Лукашенко в свой час сказал, что иногда не до закона, видовочно, что и в этой ситуации, коли он, до речи, опошний раз размовлял с посланником президента Трампа, со спадаром Коулом, и он сказал, что мы не супраць, коли спадар Трамп хочет забрать этих людей, мы их выпускаем с той умовой, что яны выезжают. То бок, вот такой выбор политичный, стварае рэжым Лукашэнкі, альбо мы гэтых людзей, калі мы іх выпускаем з турмаў, то мы іх выкідаем за межы краіны. На вашую думку, ці ёсць магчымасць у амерыканскага боку, які вядзе перамовы, дабіцца таго, каб гэтага не было, ці калі такі сапраўды выбар ён існуе, ну, ці мае сэнс, каб людзей ўсё ж такі вызвалілі з турмаў і яны выехалі за межы?
Во-первых, я хочу отозваться на вашу реплику, на цитату, которую вы привели, иногда не до законов. Я категорически не принимаю этой фразы, то есть для меня ее не существует. Это просто некое сотрясание воздуха. То есть, когда человек такое говорит, я просто на это не реагирую, потому что этого не должно быть. То есть, это просто как все равно сказать, что я там, значит, обещал кому-то что-то, но не буду это делать, потому что у меня могут возникнуть там проблемы. Ну, то есть, понимаете, это субъективное какое-то эмоциональное, мало ли что говорит даже глава государства. Я вообще не принимаю этого. Второе. Понимаете, в чем дело? Вот Лукашенко дал понять, естественно, американской стороне, что да, мы идем навстречу вашему пожеланию и переправляем их, а дальше вы уже там смотрите, что вы будете. То есть переправляем, в смысле, довозим до границы, вы там их встречаете. То есть фактически происходит так. Мне очень странно, возможно, я, как выразился Петр Рудковский, возможно, я максималистка, да. Но я не понимаю, как демократическая страна, Америка, может пойти на такие условия, не связавшись с нами, с демсилами, которые здесь, понятно, с нами работают, не с государством, которое нас почему-то здесь принимает. Вы мне объясните, почему Литва должна нас здесь принимать? Да, 33 километра от границы.
Сударыня Наталья, я вас такую речь скажу, что магчыма тут шмат что тлумачыцца, калі прэзідэнт США Дональд Трамп гаварыў пра вось гэтае вызваленне 16 людзей, сярод якіх былі і вы, ён сказаў, што гэта закладнікі і што цяпер у Беларусі застаецца каля 1400 закладнікаў, ён ужыў гэтае слова. То бок гаворка не пра сітуацыю там юрыдычную, а пра тое, што гэты рэжым трымае людзей у закладніках. Таму я хацеў бы спытацца, на вашу думку, ці можа амерыканскі бок чагосьці дабіцца, каб, па-першае, спыніліся рэпрэсіі і спынілася вот набіранне новых закладнікаў і як вызваліць гэтых астатніх закладнікаў?
Ну, слово «переговоры», мне кажется, здесь не очень уместно, потому что переговоры с людьми, которые не соблюдают правила. Ну, я сейчас говорю не только о Статкевиче, да, потому что Статкевич остался в Беларуси, он не был вызволен, скажем так, то, по идее, получается, что эта сделка не состоялась. Допустим, кто-то скажет, ну, это сам Статкевич так решил, американцы, собственно говоря, ратовали за то, чтобы людей освободили. Но, понимаете, вот да, пообещал он, но я хочу привести в пример ситуацию с паспортами. Как? Лукашенко официально не лишил гражданства этих людей. То есть он не заявил, что, знаете, ребята, у нас сейчас не до законов, поэтому мы решили, чтобы государство наше не было в опасности, мы их лишим гражданства, и тогда мы точно уверены, что они не смогут к нам вернуться. Это было бы честно. Да? То есть человек бы показал, да, я людоед, да, я делаю то, что я считаю нужным единолично, и меня не касается ничего. Да, я пойду на ваше, я выполню вашу просьбу, но на моих условиях. Потому что я прекрасно понимаю, что он нас выдворяет, потому что он не хочет повтора 2020 года. И, в общем, ну, это ни для кого не секрет. Любой думающий человек, мыслящий, понимает, что в основе это, а не какие-то там, знаете, как говорят, там, отомстить, сделать гадость, напакостить. Нет, это все вполне себе мотивировано и продумано. И поэтому вот вы спрашиваете, может ли Америка что-то сделать? Ну, понимаете, в чем дело? Опять я вынуждена возвращаться к тому, о чем я говорила. Я не понимаю, может ли Америка разговаривать не, скажем так, в формате переговоров, а в формате ультиматума. Теоретически да, но мы знаем, что такое политика, дипломатия. То есть я не могу требовать от Трампа, чтобы он использовал такой формат, поскольку, ну, не я являюсь политиком, не я это решаю. Вот. Но мое представление, что либо вы это делаете так, ну, каким-то образом требования, и если не будет этого, будут санкции, ну, либо тогда, ну, или не делайте этого, или хотя бы попытайтесь каким-то образом поднять вопрос о том, что есть люди, которые не хотят выходить из тюрьмы, как Статкевич. И прежде чем формировать группу, нужно каким-то образом, раз Лукашенко сам формирует группу, значит, он должен каким-то образом все-таки это учесть. Ну, опасно ему Маша Колесникова. Не трогай Машу Колесник. Но поговори с людьми, да, есть люди, которые у них там не такие уже остались большие сроки, у них люди есть родные в Польше, там где-то еще. Ну, давайте хотя бы так, если мы в принципе понимаем, что очень тяжелое это дело, но тем не менее мы хотим освободить людей, и мы вынуждены каким-то образом соединить обе стороны, то есть сторона, которая пытается хоть что-то сделать, и сторона, которая ставит условия, но как-то. Я не понимаю, почему Америка, ну, на это идет. Просто для того, чтобы вытащить. Но мы же видим, что происходит. Понимаете, были договоренности. Первая группа, да. Теперь вторая группа, часть группы без паспортов. То есть я в этом вижу ухудшение. Лукашенко услышал, что он глубоко уважаемый. Я понимаю дипломатию, я понимаю политику, вот эти политессы и все, но есть какие-то границы, понимаете? А когда он видит, что границ нет, то он в ответ начинает еще больше, как говорится, класть ноги на стол, понимаете?
Старіня
Это не...
Наталя, і я пошнє, я хочу, вибачаюся, що переб'ю вас. Хотів задати питання. По-перше, я ще хочу докладніть, що все ж таки Микола Статкевич не то, що не хотів виходити з зняволення, і не хотів покидати Білорусь, але Америка, магчыма, не може дозволити собі ставити ультиматуми, тому що відавочно, що коли поставити такі ультиматуми або так, то режим Білорусі теперішній скаже, ну, добре, тоді, значить, ці люди будуть сидіти. Ось на вашу думку, чи є сенс ставити ультиматум і ризикувати таким вийстям?
Ну, я уже сказала, как компромиссно можно попытаться хотя бы это решить. То есть выпускать тех, кто готов жить в другой стране. Первое. Ну, или не выпускать, либо не в эти группы не записывать этих людей. Это раз. Второе. Да, ультиматумы эти, конечно, ставить не могут, но все-таки, ну, я не могу не мыслить глобально, понимаете? Потому что мы пытаемся вытащить заложников, которых, ну, метафорически, скажем, образно, держат под дулом пистолета и говорят, вот мне, пожалуйста, самолет и чемодан денег. Вот тогда я выпускаю. Значит, режим все больше и больше крепнет и наглеет от того, что он видит, что с ним начали как-то идти навстречу. И от того, что он выпустит постепенно людей, ничего не изменится. Никто ему не помешает сажать их. Но даже если он никого больше не будет сажать, в чем я сомневаюсь, потому что паранойя вот эта вот, что может все-таки, если я не буду сажать, а это еще и очень деморализует людей, и еще больше они после этого молчат и испуганы, потому что они видят, что сажают, и это заставит молчать остальных. Понимаете, это не только разобраться с этими людьми, чтобы их изолировать и обезопасить себя, но и чтобы всех, чтобы превентивно, чтобы не повторилось то, что было в 2020 году. То есть мы отбрасываем свою возможность хоть как-то прийти к освобождению вот этими действиями. Понимаете, это очень тяжелый вопрос, он парадоксален. Я понимаю, что я сейчас говорю парадоксами, но давайте вообще как-то задумаемся, что происходит. Ну, потихонечку снять какие-то санкции, открыть американское посольство, там сделать это. Что это изменит в поведении человека, который говорит, что не до законов и декларирует, даже себе возводит плюс то, что в стране воцарилась диктатура.
Это была былая политзняволеная, былая доцентка Менского державного лингвистичного университета Наталья Дулина. Вы можете сами поделиться этим видео, поставить под им лайк, так его побачить больше людей, але только в том выпадку, коли это для вас безопасно. С вами был Алексей Знаткевич. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.